Давайте друг другу пожелаем. Внутрь смотрим, успокоились. Внутри тихо и спокойно. То есть отрешились от всего того, что несколько минут вас там тревожило и мучило. От всей этой плотской жизни отошли. Сердце слушаем. И друг другу желаем духовных успехов, всяческого здоровья и высокого счастья. Друг другу желаем и всем близким по духу, всем, кто ищет путь к свету, и тем, кто его нашел, всем им желаем духовных успехов, здоровья и счастья. Но остальному человечеству духовные успехи не нужны пока. Они вообще не интересуются этими делами. Им хотя бы найти путь к свету. Вот остальному человечеству желаем найти этот путь к свету. А там уж у них когда-то, может быть, духовные успехи появятся. А сейчас поблагодарим наших великих космических старших братьев, всю беспредельную иерархию света. Космический разум благодарим, начиная с владыки нашей Солнечной системы, владык всех планет. Благодарим всех. Духом стихии в Крыму желаем спокойствия. В природе Крыма все спокойно, благополучно, прекрасно, гармонично. Это постоянно делайте, не забывайте. Именно когда все хорошо, вот сейчас, вот это нужно этим заниматься. Потому что потом, когда ударит ураган, и землетрясение начнется, поздно будет этим заниматься. Надо сейчас готовить наработку такую энергетическую. Темные они постоянно возбуждают духов стихии, силы природы. А успокаивать они их не собираются. Вот возьми сейчас любого главаря, он иди в горосполком. Ты духов стихии успокаиваешь, главаря спросите вашего? Или нет? Как ты к ним относишься? И что он тебе скажет? Он что, добро еще выжил санитаров? Скажет, кто это к нему пришел? Этот придурок. Ну, конечно. Вот они этим занимаются. Сейчас ждите в Черном море каких-то ударов, стихий. Потому что там, где вот эта мразь вся темная начинает работать, там, естественно, духи стихий будут отвечать на их мерзости своими ударами. Да. Чем ближе подберется сюда эта вся нечисть англоамериканская, тем больше будет разных стихийных бедствий. Поэтому нужно желать, чтобы здесь, в Крыму, как в социальной жизни, как в природе, в атмосфере, в теле нашей планеты все было тихо, гармонично, прекрасно, спокойно. Вот этим надо постоянно заниматься. Вот это имейте в виду. Потом, когда землетрясение будет или ураган, или еще что-нибудь, какое-нибудь страшное стихийное бедствие, уже поздно будет кричать: «Господи, помоги, спаси!» Уже все. Наработали. Получайте теперь. Западные ученые, капиталистические ученые, очень озабочены великое молчание Вселенной или отсутствие космических чудес. Находится в очевидном противоречии с быстрым развитием нашей технотронно-рыночной цивилизации. В этом состоит основной кризис современного естествознания. Смыкающийся с будущим кризисом земной цивилизации. Видите, оказывается, нас что ждет с вами? Об этом вот рассуждают здесь два академика. Один академик физико-математических наук говорит: мы пытаемся поговорить о важнейшей проблеме современного естествознания. Проблеме важной, не менее важной, чем открытие черных дыр, создание теории искусственного интеллекта и тому подобное. Более того, на мой взгляд, продолжает академик Академии наук России, более того, на мой взгляд, эта проблема не только глубже и сложнее, но и несравненно актуальнее. Действительно, если под актуальностью понимать наличие некоего необъясненного явления, противоречащего существующим научным взглядам, противоречащим, смотрите, то решение перечисленных выше сверхмодных проблем в настоящий момент не обусловлено жесткой экспериментальной необходимостью. В современном естествознании есть совершенно непонятный и парадоксальный экспериментальный факт, находящийся в вопиющем противоречии со всеми современными ортодоксальными представлениями о мире, о космосе, о мироздании. Какой факт? Факт отсутствия в космосе сверхцивилизаций. Факт молчания Вселенной. Великое молчание Вселенной. Вот этим озабочена капиталистическая наука нашей планеты. Другой науки у нас нет. Ну, за исключением духовной науки Востока. Вот та наука, она не существует для этих западных материалистических ученых. Видите, оказывается, чем озабочены, господа, западной материалистической науки. Вселенная молчит. Не хочет с ними? Вселенная. Всех цивилизаций там нет. Молчит, не хочет разговаривать с ними. Ни с буржуями западными, ни с комитетом 300, ни с этими учеными. Чувствуете момент интересный? Теперь, когда жизнь возникла, никто из этих ученых не знает. Понимаете? Поэтому они выдумывают здесь все, что кому что в голову взбредет. Один говорит, да жизнь на Земле около 3 миллиардов лет возникла. А другой говорит, да нет, 5 миллиардов. А третий говорит, нам вообще это неизвестно, 100 тысяч лет назад возникло. Чувствуете, да, момент интересный? Вселенная молчит. Вселенная, оказывается, не хочет разговаривать с Землей, с земными главарями, с земной наукой. И это очень беспокоит господ, руководителей. Понимаете? Сейчас вот у нас экономический кризис, то такой, то эдакий. Да? Слышали? А это будет еще более страшный. Кризис всей вот этой базарно-машинной цивилизации. И вот здесь два суперученых рассуждают. Что ж такое? Как же так? Почему нет космических чудес? Им надо, чтобы чудеса кто-то показал. Главарям нашей Земли. Никто не показывает. Вот он здесь пишет. Чудес нет. Но, видимо, они считают, что там те, кто должны чудеса показывать, надо какие-то придурки, как они, вот эти здесь земные. Ну и вот тут рассуждение на эту тему. Земля одна из планет Солнечной системы, где Солнце одна из триллионов звезд нашей галактики. А наша галактика – это одна из бесчисленного множества галактик, окружающего космоса. Природа избегает образования уникальных объектов. Понимаете? Вот в нашей Вселенной почему-то нет уникальных объектов. Земные научные главари не обнаружили их. Так что, видите, нам скоро конец с вами. Поскольку никто с нами вступать в контакт не хочет. Видимо, некому, да? Или, вернее, не с кем вступать здесь. То есть идут поиски разума. Вот он пишет здесь. Разум, оказывается, погиб у Вселенной, у нас только на планете остался. Да, вот, пожалуйста. Погиб разум, нет его в космосе. И вопрос возникает, есть ли разум там, и есть вообще разумная жизнь, помимо нашей Земли. Чувствуете, момент интересный. Ну и так далее. Но я вас не буду больше задерживать трудными вопросами такими жуткими. Тогда как высший разум, космические учителя, представители высших цивилизаций, они тут у нас миллионы лет вон рядом, вон за теми скалами, в тех горах находятся, гималайских, тибетских. Нет, нам вот те не нужны представители вот этого разума. Это вообще неизвестно, откуда они там такие появились.
Буржуям нашим и начальникам земным такие не нужны. Понимаете? Они в космосе ищут таких, какие им нужны. А вот они как раз ни чудес не показывают, ни в контакт не хотят входить с этими земными главарями. Интересный момент, да? Вот такая картина у нас оказывается. Так, ну ладно, пусть они мучаются этими проблемами. Если владыка нам советует, если вы смотрите врага, нужно немедленно произнести мое имя. Мотайте на ус вот это все, запоминайте, что надо делать, что он нам советует. Это каждый должен знать. Если вы смотрите угрозы от кого-либо или от чего-либо, не забудьте мое имя. Если вы смотрите негодных людей, немедленно повторяйте мое имя. Чую, нужно мое имя. Удача не исключает гадов. Но ты идешь, и вроде все прекрасно. Никто тебя из пистолета не стреляет, по башке никто дубины не ударил. Правильно, да? Ну идешь, вроде нормально, все. Ой, какой удачный, понимаешь, поход, иду, все хорошо, ноги хорошо передвигаются. Сердце там не дрыгается, не останавливается, правильно? Ну все хорошо, одним словом. Оказывается, несмотря на то, что все хорошо, имя нельзя забывать, владыки. Он здесь объясняет, удача, когда все у вас удачно, не исключает гадов. Когда все хорошо, ждите гадов обязательно. Может, их и не будет, а может быть, будет. А вот когда имя будет, тогда, может быть, гады и испугаются вас, отойдут. А у них задача сделать что-нибудь разрушительное, мерзкое. Потому что другого они не могут. Учу, обратите внимание, дальше он говорит нам, учу кочки обойти. Учу дух держать заостренным. Не кинжал какой-то, не нож там за пазухой таскать заостренным, не пистолет наготове и не автомат под пиджаком. Понимаете, держать надо. А дух держать заостренным. То есть, если ваш дух связан с ним, с владыкой, вот он и заострен. Понимаете? И дальше владыка говорит. Ну, кто-то советует владыке, может быть, дать Николаю Константиновичу револьвер? Пистолет, поскольку они же много там путешествовали везде, да? Пистолет может дать ему. Гадов-то много вокруг. А владыка говорит, дух должен быть готовым. Причем тут пистолет? И дальше Елена Ивановна спрашивает, какое оружие даст учитель мне? Ну, тоже же, наверное, автомат Калашникова или пистолет там. Или кинжал какой-нибудь. Или огнемет, или гранатомет, может быть, ей. А он отвечает ей, думаю, что тебе имя мое. Мало того, он, значит, говорит не то, чтобы его имя, свое имя. Ну, то есть у ней свое имя есть же, да? У ней свое имя есть же, да? Вот, оказывается, свое имя. Когда Христос шел пустыней, те же были горы, те же слои тумана, та же луна, та же звезда Матери Мира. Когда Будда шел пустыней, были те же горы, те же слои тумана, та же луна, та же звезда Матери Мира. Когда мы тронулись в первое странствие, те же были горы, те же слои тумана, та же луна, та же звезда Матери Мира. Вот три предложения. Но насколько колоссально глубокий смысл в этом во всем. Христос у нас, если приходит, он идет по пустыне. У нас духовная пустыня здесь. Не, на двуногих бегает он великое множество, да? Вон они как усердно носятся, ведь, вон, смотрите. Инвалидные коляски сверкают только туда-сюда. Самолет летает, падает. автомашина там падает в пропасти и прочее, взрывается, сталкивается и прочее. Когда Христос шел пустыней, те же были горы, то есть вся дорога что? Горы вещей, горы всякого имущества, здесь полно всего. Те же слои тумана, туман в мозгах у этих двуногих, серость сплошная везде, серый туман. Речь тут идет не о какой-то природе. Вот это понятно, да? Та же луна, то есть та же, оказывается, лунная жизнь тут везде. Лунная жизнь. Понятно, да, что это такое? То есть плотская, материальная жизнь, больше ничего. То есть солнечной жизни нет. Единственное, что вот та же звезда Матери Мира. То есть Сириус там светит, это ее звезда. Вот он сияет и все. И никто туда идти не хочет, кверху. Будда, когда шел пустыней, то же самое. Та же пустыня духовная, те же горы, нагромождены всевозможные формы, которыми люди тут увлекаются. Песочные горы везде у нас сейчас. Те же слои тумана, та же серость везде. Та же плоская физическая жизнь, то есть лунная жизнь, луна та же. Та же звезда Матери Мира. Понимаете? В Азии лежит печать веков новых исканий. Вот откуда, вот где можно искать смысл жизни. В Азии. Не сказано, что где-то в Америке, в Европе или в Канаде. Нет. Как около жерла водоворота, все сущее вращается около одной точки, не затрагивая эту точку в своем вращении. Подлинно никакое шествие народов не касалось наших гор, не касалось Шамбалы. То есть, как бы там народы ни двигались, как бы ни перемещались, никогда ни одна нога не ступила туда, где Шамбала. Бывали приближения, говорит владыка. Ну, кто-то приближался из людей. Ну, забрел, скажем. Или сознательно, или бессознательно, умышленно или неумышленно. Бывали приближения. Но, увидев клубы пара, люди принимали это за извержение вулканов и бежали оттуда. Удлиненный путь не позволял спуститься по краю кажущегося кратера. Ну, вроде бы вулкан, кратер. На самом деле никакого вулкана нет. И подземные толчки дополняли картину необитаемости. То есть у тебя под ногами стало что? Почва подпрыгивать. И ты вроде бы идешь по краю вулкана, по краю кратера. А тут тебе с этой стороны из кратера клубы пара, дыма там, может быть, огня даже. А еще и подземные толчки. Вот что ждет тех, кто туда что? Случайно как-то попал. А может, не случайно. Но лез туда, искал возможности пробраться. Никогда ни у кого ничего не получалось. И никогда не получится. И никакие атомные бомбы, никакие, так сказать, суперразработки нанотехнологии и всякой прочей человеческой бяки. Вы уже знаете, как выглядят наши башни. Башни, как у них выглядят? Может быть, шикарный какой-нибудь пятиэтажный там хмарочос? А? Ну, небоскреб в смысле. Я там украинский вспомнил. У них небоскребы хмарочосы. Может быть, такие у них там башни? Как вы считаете? Башни у них – это какие-то мощные, огромные скалы. Высокие, по 7, по 9 километров высотой. Вот это башня. Обычная гигантская скала, на которую не заберешься ни с какой стороны. А они внутри. Вот такое может быть у них. А может быть, какое-то строение – но каждый, кто пробрался, как строение его не увидит. То есть определенный процесс психологирования. И ты вместо дома будешь видеть неизвестно чего. Ум, настроенный на извержение вулкана, обратите внимание, интересный момент. Ум, настроенный на извержение, не позволит считать эти глыбы населенными. Глыбы там огромные. Скалы, глыбы. Ум, настроенный на извержение, его кто-то настроил. Ум какого-то человека, который туда пытается приблизиться, к Шамбале. Не сам этот человек настроил, а что-то, атмосфера та, в которую он попал, настроила ум его. И дальше. Повторяю, животные лучше чуют присутствие наше, то есть присутствие высших сил или космических учителей. Лучше чуют. А мы чего? Ну, представьте, собак там 8 тысяч раз, у ней нух мощнее, чем у нас. Это же стыдобище. Это что, царь природы такой, понимаете, хуже, так сказать, какого-то животного, там собаки какой-то? Это что за царь-то? Мутант какой-то, понимаете? Идиот. Животное лучше. Орел, допустим, там видит на 2-3 километра, понимаете, там мышку. А мы как? На 2-3 километра мышку увидим? А, кто пробовал? А тут он без очков. А тут с очками еще. Чувствуете, животные на этой планете лучше нас, людей. По своим умениям, по своим, так сказать, вот этим вот качествам ихних органов восприятия. Это ж человечество должно было задуматься, что ж такое с нами случилось, с нами, с людьми, что мы в этом плане хуже насекомых, хуже животных. А никто же не чешется. Вон сейчас там эти бегали по этой Пальмире с собаками эти, как их, минеры там. Так ты должен сам лучше собаки чувствовать. Не, он не чувствует. Он с прибором, миноискателем там бегает. Ну, правильно, а что остается делать? С миноискателем, конечно. Ты должен запах этой заразы чувствовать, понять, лучше собаки. Ты же человек, а она собака. Чувствуете этот момент какой странный? Что мы люди, как мы называем, царями себя вот этой планеты, хуже этих скотов. Елена Ивановна там пишет, что на той, на лучшей планете, на Фаэтон, который мы взорвали, там мы обладали качествами, видимо, лучше, чем у животных. То есть вот у нас были способности там. Мы их потеряли. И вот здесь, так сказать, такими уродами на этой планете мы, так сказать, бегаем. Как наказание за то, что ту планету взорвали, уничтожили. Сейчас на очереди вот эту надо взорвать же. Оружие столько уже накоплено вот этими сатанистами. При советской власти там это нам рассказывали, что 50-60 раз можно уничтожить жизнь на этой земле, столько атомного оружия. Постепенно и отделяя географические сегменты площади нашего Нагорья, кажется, можно нащупать место нашей общины, нащупать места Шамбалы. Ну как, отделяя географические сегменты? Ну вот один на карте, один сегмент изучили. Так, с этим мы изучили. Теперь вот этот давайте изучим. Так, вот этот. В итоге все сегменты изучили, предполагаемые Шамбалы. А ее нет там. Все разделили на карте, все, понимаете, каждый сегмент поизучали, поисследовали, а Шамбалы нет. Куда она делась? Да. Попав на отвесный край кратера, невозможно начать спускаться в облако, пронизанное брызгами подземного огня. Ну вот Шамбал хочешь попасть, а попал на край кратера. Оттуда, понимаете, облако, пара дыма и брызги огня. Пойдешь в Шамбал после этого? Туда, в кратер, полезешь? Наверное, нет. Владыка дальше рассказывает. Любая лаборатория, земная даже, при сильной динамо-машине, то есть при сильном генераторе, может дать подобную картину. То есть можно устроить вот примерно такое. Искры там будут лететь. Помните, Тесла что устраивал, да? Так и здесь. А потому видите, как необходимо допущение наше и наш проводник. То есть, если они не допустят, то такие стихийные бедствия тебя ожидают. Недаром на картах наша область называется безлюдной областью. И пути передвижения народов шли как бы вокруг этого места все время. Вокруг этой чаши. Понимаете? И лучшие предания всех народов всегда помнят о чудесной стране, особо охраняемой. Да, теперь понятно, почему Алтай и Гималаи являются необходимым местом. Алтай и Гималаи. Но вот в церкви есть самое священное место там, как называется? Алтарь. Оказывается, Алтай и алтарь созвучны. Может быть, как раз Алтай и есть тот самый алтарь, самое священное место будущей страны, где будет жить шестая коренная раса. Поэтому само слово и место, если в Гималаях Шамбала, инопланетный космический центр, там братья по разуму, которых западные сатанисты усердно ищут, в космосе там ищут везде, и не находят, и не найдут никогда, поскольку найти или не найти зависит не от этих поисковиков, а зависит от тех, кто в Шамбале находится. Вот и все. Вот это понятно, да? То есть эти миллионы долларов там или миллиарды тратят, строят всевозможные спутники, запускают там, понимаете, радиотелескопы, стряпают и ищут братьев по разуму. Сейчас, кажется, они уже надоело им искать, видимо. Почему? Потому что сейчас главная проблема – это перенаселение. Слишком много ртов здесь. Рты надо немедленно уничтожать, иначе сожрут все. И этим главарям, понимаете, достанется, конечно, что-нибудь, но мало. Так вот, необходимые места. Не только по богатству и по нетронутости. Алтай и Гималаи. Подземные каналы и источники соединяют эти два пункта. Ну, подземные каналы, туннели, мы это же не знаем, да? Нас то они допускают. И это так называемую науку, католицистскую, буржуазную, тоже не допустят. Можно сказать, если наша община, община космических учителей, это Иерусалим невидимый. Ну, то есть Иерусалим, это считается город богов, так он переводится, где-то там, вне нашей земли, вот этот город, то Белуха, ну, самая высокая точка Алтая, да, Белуха, это Иерусалим сужденный, то есть город богов на земле. И надо лучшими крыльями овеять это место. То есть допускать туда нужно только тех, у кого что? Крылья духа уже оформились. А у кого только эти крылья, ну вот эти, у летучих мышей, у демонов, там какие крылья, у них тоже есть, да? С когтями там такие. Видели, да, на рисунках? Вот с такими крыльями туда не пустят двуногих. А у нас же много таких двуногих, у кого такие крылья с когтями, да? У всех буржуев, бизнесменов, у всей этой мрази, которая... Тем более у тех, кто правит планетой. У них такие крылья. Потому что не просто надо еще летать, надо же хватать всего и побольше. А чем, когда когтей нет? Когти должны быть. У всех этих миллиардеров, всех этих грабителей вот такие крылья демонов с огромными когтями. Удумаю, как сделать путь ваш царским шествием. То есть владыка нам готовит, чтобы путь, по которому будем идти, сейчас вот, чтобы путь был как царское шествие. Кто так уже ходит у нас? А? Как царь, понимаешь, тут кто ходит у нас? Как принцы, принцессы, царевны, царицы. Никто? Никто не ходит. А владыка говорит вот. Могу сделать путь ваш царским шествием. Около вас большой узел событий. Думайте твердо.
То есть рассчитывайте на силы света. Думать твердо можно только тогда, когда на них полагаются все надежды.
Думайте твердо, не считая мелких сведений.
Но мелких сведений у нас каждый день полно всяких, да?
Особенно, и владыка здесь особенно здорово, всем делает такое предложение, смотрите. Можно найти гораздо больше знания в моих вестях, нежели в вестях 24. Или Россия там, понимаете, 24. Понятно, да? Вот где, оказывается, можно больше найти знания. А не у этих, по чертовому ящику.
Больше знания можно найти. Той информации, которую они дают.
Но он дальше предупреждает. Знания будете усваивать тогда, когда раздражения между вами не будет. Иначе раздражение подобно обратному удару.
Думайте, как хочу вовремя доставить вам посылки, потому не оттолкните их.
Часто приходится посылать двойную силу, чтобы зашить прореху.
Посылки доставить. А что за посылки?
Ну, обычно мы привыкли к хорошим посылкам. Приятно же, да, получить посылку. А какие у нас посылки, которые вызывают у нас приятные ощущения? Какие? Вещественные, там, красивые, еще и вкусные, скажем, да вообще кошмар. Да. Всякие дорогие там вещи, подарочки всякие, да? И мы что? Мы сразу радуемся. Да. А если вдруг посылка придет, там написано, так, ты завтра заболеешь. На месяц будешь лежать в постели. Как такую посылку мы примем?
Нет, конечно, с какой стати? Это нас совсем, оказывается, не обрадует. Понимаете?
А владыка говорит, в таком случае надо послать двойную силу, чтобы зашить прореху. Когда мы слишком пристращаемся к этой материи, мы прорехи у себя делаем. Значит, надо что? Надо материю, которая сделала нам прореху, ее убрать, дырку зашить. А чтобы убрать материю, к которой мы привязаны, что надо с нами сделать? Чтобы руки ее хватать не могли. Чтобы ноги за ней бегать тоже не могли. Чтобы мозги не могли, так сказать, тащить к себе вот эту материю. И значит, что с нами надо сделать-то? Руки перестали работать, ноги не бегут. Мозги тоже уже не хотят ничего. Лишь бы поздоровее, выздоровее скорее. Чувствуете, да? Момент какой. Вот такие посылки нам, конечно, не нужны, слушайте. Вот сейчас все человечество будет одарено такими посылками. На эту тему уже говорилось. О том, что у человечества вот эти игрушки, а смотри сейчас все, какими игрушками заняты все. Вашингтонским этим, Вашингтонскому обкому сейчас нефть везде нужна. А у арабов нефти много, сейчас надо арабов что? Они так просто отдавать не хотят, значит, их ликвидировать их надо. У России огромное пространство. Задача у этих подонков западных – разрубить всю Россию на 5, на 10. А был такой один, он предложил вообще на 55 кусочков России разрубить. А тогда с каждым кусочком делай, что хочешь. Даже вот
среди них, когда там они миссию выполняли, один сотрудник нанес аж 4 дыры в их деле. Понимаете?
А между тем даже по волнам пройдете, если не упустите момента. И вот то, что владыка советовал делать, один говорил, а вот один из них, ну, сотрудники же были у Рерихов, да? Один сотрудник говорит, а вот в моих книгах, он какую-то книгу там написал, или, может, несколько, вот в моих книгах сказано иначе. Чувствуете? Владыка говорит, надо вот это делать. А он говорит, да нет, вот тут у меня иначе сделано, сказано. Да. А другой говорит, не поверю тому, что сказал владыка, потому что в катехизисе нет подходящего суждения. Вот есть такой катехизис католического верующего. Там действительно такого нет. О том, что говорили великие учителя, скажем. Да. Ну, владыка говорит, ну, вы уже знаете, что наше вино в старые меха не вливается. То есть, вот те, кто не принимает то, что говорят силы света, говорить, видимо, не надо дальше. И обратите внимание, дальше момент очень интересный. Когда мы говорим, то есть, когда сила света, космические учителя, когда мы говорим, то не нарушается ни один закон мироздания. Чувствуете? Здорово сказано. То есть все, что они говорили, советовали, все, что дали они по линии учения, скажем, там не нарушен ни один закон. Кто сказал, что можно говорить лишь с потусторонним миром? Истинно можно все действия производить между живыми без машин. Но у нас же живых-то мало, да? А вот двуногих машин у нас сколько хочешь. Машин двуногих много. А что такое двуногая машина? Что это такое? Вот смотри, сейчас население на планете – это, по сути дела, машины, роботы. Напичкали их какой-то информацией. И они что? Ею живут. Понимаете? А что это такое? Это личность. Личность – информации зарядили, и она бегает. Как машину, которую заправили бензином, она тоже бегает. Так и двуногие у нас бегают, такие машины, то есть личности. А живые-то есть или нет? Живые – это те, в ком дух проснулся. А таких единицы, к сожалению. Дух проснулся у кого? Таких мало. Вот почему сказано, что гибнуть будут миллионами. Потому что вот ходячие трупы, они куда? Они же не годны никуда. Ведь наши аппараты нужны ввиду неприспособленности людей. Наши аппараты. То есть космические учителя могли бы дать нам аппараты такие уникальные просто, которые можно, невозможно представить, насколько они чудесны, эти аппараты. Но дать не могут, дать некому. Он поэтому говорит, ввиду неприспособленности людей. Представьте себе, как ученый мог бы, не обращаясь в типографию, издать свою книгу, явить свою книгу, не пользуясь типографией, без распечатывания на чем-то на бумаге, просто вызвав элементы, нужные из Акаши. И вот у тебя была чистая бумага, пачка, стопка. И там на страничках на всех появилась твоя книжка. Листики никто не перекладывал. Ничего на них не писал, не шлепал. Ни в какую машину не засовывал. Просто начал листики перебирать из этой стопки. А там везде напечатана книга его. Понятно, да? То есть, как Блаватская нам рассказывает, как она получала от них письма или информацию, и там на бумаге методом осаждения текст наносился. То есть, не использовалось, как здесь вот, свинец, а то свинец у нас тут, видите, нет? Свинец. Поэтому вот эти книжки, которые мы трем в руках, так сказать, носим, раньше особенно. Сейчас это еще какие-то добавления тут. Он сказал, свинец. Свинца скоро не найдешь. А раньше все на свинце, все это печатание было. Они еще и ядовитые, к тому же. Оказывается, никакой типографской краски при осаждении не нужно. Никакой, вот, так сказать, вообще красок никаких не нужно. Просто сама бумага в том месте, где буковка изготавливается, сама бумага меняет структуру и цвет. И все. И любой текст тебе появляется, пожалуйста. Как вот дерево то растет, в монастыре Кумбум, дерево, Вся листва, вся кора, вся в текстах, буквально, все в текстах. Там записана вся история развития планеты и человечества. На листиках, на коре, на веточках. Все в текстах. Откуда он берется, текст? Никто его специально не изготавливает, не сидит, не вырезает там ножичком. Понятно, да? Старая кора, скажем, отмирает, новая подходит, там текст. Дальше продолжается. Обратите внимание. Можно все действия производить между живыми без машин. Живых нет у нас на планете. Живых. То есть духовно живых нету. А духовно живой, там машины для обмена информацией, изготовления вот всего того, что, о чем говорить, не нужно. То есть мы для того, чтобы что-то отпечатать, нам нужна что? Машина, типография, печатный станок. Нужен нам ксерокс, нужен принтер. Чувствуете, да? А если мы были бы живыми, это было бы не нужно все. А когда же мы живыми-то будем? За нас все делают механические аппараты. Один шлепает, другой печатает. Там лазер, правда, рисовать стал на некоторых принтерах. Представьте себе, как ученый мог бы, не обращаясь в типографию, издать книгу, вызвав элементы, нужные из Акаши. Или представьте себе, как вам пришло письмо без участия какой-либо почты. То есть не почта какая-то вам принесла письмишко. Вот оно упало прямо тебе тут на стол перед твоим носом с потолка. Ты потом долго лазил и искал на потолке, где дырка там. Так дырку и не нашел бы. Теперь, или банковский билет упал бы вам без участия банка. В одном месте владыка говорит, да деньгами я, говорит, завалил бы. А там одного, он бы завалил бы, понимаете, там, деньгами. Но нельзя этого делать. Он одуреет от количества этих денег, которые свалились с потолка. Ну, из воздуха возникли бы деньги, любые. Как письма тоже. А он очень хотел денег, вот тот самый, которого он засыпал бы деньгами. Ну, и тогда его спрашивают, владыку, а что же делать? Надо же как-то воздействовать на этого, которому очень денег хочется. Как на него воздействовать? А он говорит, безденежьем. То есть не давать денег, чтобы он что-то делал. Да, быстро будет бегать в поисках. Так что, видите, книжку можно изготовить без всякой типографии, ксероксов там всяких. Понимаете? Без участия почты там любая информация к вам придет. Письма. Или деньги будут падать без участия каких-либо банков, он написан, без участия банков. И все это без участия какой-либо насильственной магии. Обратите внимание. То есть вот такая магия, о которой владыка говорит, а есть насильственная. Это когда мы насилуем духов стихий, требуя от них что-нибудь нам такое сделать интересное. А раз это идет против природы, значит, за это потом что? Придется рассчитываться, да. И теперь, затоптав всякую искру неверия и малодушия, узрим законное шествие Владыки Света. Затоптав всякую искру неверия и малодушия. Значит, всякую искру неверия и малодушия надо бросить на землю, затоптать ее и идти вслед за Владыкой Света. Тогда и деньги будут сыпаться тебе, сколько хочешь, и письма будут падать с потолка, и книжки твои издаваться будут без типографии, и вообще машины никакие не нужны будут. Но это только в том случае, если ты будешь живой. А живых-то у нас, где они? Сейчас вот всю Алушту обегают, тут живого ни одного не найдешь. Есть Крым, наверное, и всю Россию тут, и весь мир надо обегать. Но, может, где-то кого-то случайно и найдешь. Тут этот Мамонтов поехал в этот, на греческий Афон выяснять, есть там живые или нет. Вот его фильм хотят показать. Но святые же нужны. Где они, святые-то? Ну, Мамонтов. Знаете Аркадия Мамонтова? Ну, вот, да. Сейчас он фильм покажет где-то на днях. Не знаю там, где кто чего. Ну, поехал что-то выяснять. властям же нужны чудотворцы. Где они? Тех чудотворцев, которые там в Гималае сидят, тебе не нужны. Владыка где-то в одном месте только читал буквально вчера, что все монастыря, это еще, понимаешь, там чуть ли не 100 лет назад, надо ликвидировать все это, понимаете, братью, все эти монастыри ликвидировать. То есть такое силам света, такая форма, установление связи с ними не нужно. И если можем затеплить этому шествию малейшую свечу, то не опоздаем. Затоптав всякую искру неверия и малодушия, узрим законное шествие Владыки Света. А что это за неверие? Вот сейчас церковники, разные сектанты там, в разных этих земных церквах говорят о Боге, об Аллахе, о Иегове. Еще там Бог узнает, что там выдумывает. В этом миллионы верят. Так ведь, да? А иначе не бегали бы. Ни по этим капищам, ни по этим храмам, понимаете, синагогам и так далее. Не бегали бы, если бы не верили. А верят, бегают. А вот настоящие силы света, те, которым как раз и надо верить, и тем, которым надо обращаться, вот там, пожалуйста, там неверие. В это мы поверить не можем. А вот что нам, то, что нам попы всякие, пресвитеры, понимаете, там, и муэдзины там кричат, понимаете, и так далее. Вот в это верим. Неверие малодушие. А что за малодушие? Ну, когда душонка, там, духа нету, если есть, его совсем мало. Мало, если малодушие. Конечно. Тогда лучше поверишь тому, что не опасно. А не опасно что у нас? Те, кто на коне сегодня, церковники вот эти на коне, вот те тоже, вот им мы будем что? Поклоняться, им верить будем. Да. И дальше Владыка говорит, смотрите, он нам совет такой дает. Не преувеличу, но прошел бы огненной пустыне без жалобы. Только бы принять участие в обновлении мира. То есть он через жуткий огонь бы прошел. Только бы принять участие в обновлении мира. Ничто его не может испугать. Он нам дает пример. И вы тоже ничего не бойтесь. Помните об этом и в огне, и во льдах. Родные, он обращается ко всем, сиденье за печкой кончилось. Так восхитимся же духом. А мы чем восхищаемся? Брюхом. Нам его надо набить. Все мы побольше, вкусненьким тем более. Да? Вот у нас восхищаются материей. Нас можно достичь только в согласии. Как с друг с другом, так и с нами. С ними, то есть. И дальше, смотрите. Но ужасные же слова, говорит Владыка здесь, когда касается вообще вот всей этой поповщины, церковщины всей, которая сейчас на планете у нас. Нам не нужно богопочитание. Все материалистические религии на некоем богопочитании основаны все. Нам не нужно богопочитание, но известное качество духа необходимо. Так же, как лампа согласованного напряжения. Мигающая лампа невыносима при длительных занятиях. Законы во всем одинаковы. Но по закону справедливости мигающая лампа вредит себе. Могу советовать моим лампам не мигать. То есть встали на путь света, идите и горите все время. Кстати, динамо-машина или генератор – электрический от качества ламп не портится. Но несогласованность электричества в лампах часто кончается жалобным дзинь. И тогда основной металл должен быть поставлен заново. Законы во всем одинаковы. Нет бездушной справедливости, но есть лишь сияющая целесообразность. Именно прекрасная целесообразность не тиранствовать может, но открывать прекрасные врата, врата в беспредельность. Но зов целесообразности наполняет победным чувством пространства. Немалые ветки и осколки, но драгоценные части космоса являются собой события и творения, понявшие целесообразность. То есть все, что вся наша жизнь должна быть сообразна цели. Но когда мы поняли, где цель, в чем она, где она, определились с этим, все, ради нее вся жизнь. Но лишь осознание космической личности может озарить ступени эволюции. То есть нам надо стать вот из обычной личности, плотной физической, земной, надо стать личностью космической. Иначе в земном понимании эволюция останется лишь выгодным помещением капитала. Но вы уже знаете, что капитал, лишенный целесообразности, это жернов на шее. И как явление заразы производит язвы духовные и телесные, так и появление сумасшествия, корыстолюбия приносит вред духу и телу. Появление сумасшествия от корыстолюбия. На земле заботимся и о теле, потому надо проникать в происхождение болезней. Врач мог бы сказать больному: у вас припадок корыстолюбия, а у вас анемия самомнительности. Или камни предательства у вас, или колики клеветы, или чесотка сплетен, или удар ненависти. Чувствуете? Причина болезни в чем? Да? Припадок корыстолюбия у вас. Корыстолюбие – вот припадок. Анемия у человека от самомнительности. А что это за самомнительность? Что это такое? Да? Когда мнит о себе человек, очень здорово мнит. А что значит о себе мнить? Наверное, хорошо мнит о себе, да? Мнение, наверное, высокие о себе. И что тогда должно случиться? Анемия должна случиться. У тех, у кого анемия, а в чем анемия выражается? Что там? Что-то не хватает там в организме, да? А чего не хватает? Эритроцитов, что ли? Теперь камни предательства. Камни откладываются в организме в разных местах от предательства. То есть ради низшего предал высшее, тогда камни должны откладываться. Ты же низшим увлекся, а у нас самое низкое – это камни, вон они. Мы ходим по камням здесь. Все тело планеты – это камень. Если ты увлекся, что? Грубой материей, значит, тогда у тебя внутри камни должны откладываться. Твердую материю же любишь, ей отдался. Вот и все. Тогда камни будут заводиться внутри. Или колики вдруг в тех или иных местах в организме, внутри. От чего? От клеветы, оказывается. Или чесотка появилась от сплетен. Как у нас со сплетнями. Или вот этот вот удар апоплексический. Инсульт, да? Или инфаркт. Нет, инсульт, наверное, да? Оказывается, он от ненависти. Кого-то очень сильно возненавидел, и вот у тебя что? Случился инсульт. У нас же в наше время объектов для ненависти сколько угодно, да? Куда ни плюнь, надо ненавидеть. Особенно, если в магазин пойдешь, там цены, понимаете, уже не те. А деньги в кармане тоже не те уже. И что? И народ там говорит: ой, зла не хватает. И вдруг раз инсульт. Ну, зла не хватает, да, чувствуете? Слышали, да, такое выражение? Зла, ой, да. То есть денег не хватает, зла, в смысле, мало. Так что, видите, на кладбищах так любим поминать достоинство лежащего в могиле. Не мешало бы поставить истинную причину болезней лежащего там, в могиле. Зрелище стало бы поучительным. То есть что? Мы же там, ой же, нельзя говорить об усопшем ничего же плохого. Но все-таки выяснить-то надо, понимаешь, от чего помер-то. Или не надо? Надо. Оказывается, вот там камни предательства, может, были. Может, припадок крысолюбия и помер. Да? Надо же выяснить, от чего помер-то. А, во. Да. Сам как рак был, наверное. Все тащил к себе. Хватал все, понимаешь, клещами. Ну, клешни же есть, да? У раков. Друзья, повторяю, обратите внимание, владыка предупреждает, чтобы всего вот этого не было. Смотрите, корыстолюбие, самомнительности, предательство, клеветы, сплетен, ненависти и так далее, и так далее. Повторяю, держите мысли чистыми. Это лучшая дезинфекция, самое знаменитое тоническое средство. Тоническое, значит, что? Тонус надо повысить наш. Правильно? Или что это? Оказывается, держать надо мысли чистыми. Что это такое? Держать мысли чистыми. Вот сейчас надо идти, будем отсюда уходить и держать мысли чистыми будем. Ну, хоть там на часик, на два, на три. Кому-то больше удастся денек подержать их чистыми. А что это такое? Держать мысли чистыми. А иначе что? Видите, может что случиться. Если корыстолюбие есть, припадок будет. Если самомнительность, анемия случится. Если высшее предало во имя низшего, камни будут откладываться где-то. Ну и так далее. А что это такое чистые мысли? Вот тут такой вывод можно сделать. Значит, надо что? Побольше читать учения, письма. Для того, чтобы когда-нибудь пришел ответ на этот вопрос о чистоте мыслей. Ну, здесь владыка, правда, нам подсказывает. Думайте о нас, чтобы мысли были чистыми. Думайте о нас. Думайте о владыках света. А у нас какие думы? Какие думы у нас? Думайте о духовном подвиге. А у нас какой подвиг? Сейчас двину на базар, понимаешь, подвиг же, подвигаюсь на базар. Домой потом двину, на работу двину, таньга надо зарабатывать. Или кому-нибудь двину, понимаешь, чтобы не мешал на дороге. Правильно? У нас вот такой подвиг. Да. Владыка советует, думайте о нас, думайте о владыках света, думайте о духовном подвиге. О нужном говорю. Он дальше продолжает. Как будто мы, нам это непонятно, то, о чем надо думать. Он дополнительно говорит, о нужном говорю. Учу о новой ступени жизни. Ну, чтобы мысли были чистыми. Держать мысли чистыми – это новая ступень жизни. У нас была здесь старая ступень, когда наши мозги забиты были грязными мыслями. Да? И больше ничего. Мыслей грязных там, не знаю, как в мусорном ведре или в мусорном контейнере. У нас там столько, понимаете. А сейчас надо освобождаться от этого, чтобы контейнер был чистым. И что, совсем мусора у нас не будет, что ли? Указывай, как легче горе пройти. А гор, сколько он вокруг. Всего и побольше хочется иметь. У кого-то гора, понимаешь, а у меня маленький холмик, да? Как что, вещей, материи. Холмы и горы, они столько из материи все, ничего больше. Так ведь, да? Вот у меня гора побольше, вот у него гора какая, понимаешь, там 5 миллиардов. А у меня мелкая, как прыщик, горочка. Хотелось бы иметь побольше. Указываю, как легче горы пройти. Но если настоящие горы, надо кверху подниматься. А если горы как символ поднятия по лестнице духа, хорошо. Духу моему доверяйте, духу владыки. Мужественно умею довести. Довольно мудро вел вас до сих пор. Ну, это он уже сотрудником семьи Рерихов. Довольно единодушно шли до сих пор. Нужно вспоминать лишь лучшее. Учитель знает, какие необыкновенные удачи висят. Висят, как зрелые плоды. Нужно только взять их мудро. Необыкновенные удачи висят. Вот, оказывается, в какой сад он нас приглашает. Где необыкновенные удачи висят, как зрелые плоды. Только надо взять их мудро. Не напрасно твержу, что на всяком пути бывают мелкие неудобства. Неудобства мелкие. У нас же сейчас каждый день, да? Неудобства всякие мелкие. Есть или нет? Ну, каждый день, все 24 часа неудобства. Даже легкость и спать, понимаешь. Ну, спишь, как та принцесса на горошине. Что-нибудь мешает все время. Вот владыка говорит. Не напрасно твержу, ибо на всяком пути бывают мелкие неудобства. И дальше интересный момент. И нам часто в пути, но когда они становились путешественниками, они говорят, Владыка говорит, что они тоже иногда путешествуют. И нам часто в пути запрещалось пользоваться силами. А у них силы-то такие, что нам в дикой фантазии представить невозможно. И вот этими силами, громаднейшими, им запрещалось пользоваться, чтобы мелкие неудобства устранить. Вот Елена Ивановна, они отправили в это, сюда, воплощение. Воплощение отправили. И отправили ее, как обычную женщину, не разрешалось пользоваться колоссальными гигантскими силами, какими она обладала. Представляете, что? Вот как в таком состоянии? С этими мелкими неудобствами и так далее. И они еще всячески пытались ей как-то так помочь. Владыка дальше говорит. Есть очарование в путях, однажды проходимых. Ну, то есть, старыми путями они ходить неприятно. Новыми надо идти, да? А там, оказывается, очарование есть. Идите по жизни. Он же не говорит, что по какой-то тропинке там по лесу. Прорывайтесь. Не об этом речь. Идите по жизни, как по новой планете. Вот у каждого из нас жизнь. Да? У каждого. Вот Славик сидит он. Только начал жизнь. Вот он должен идти по жизни, как что? По новой планете. Ну вот кому-то из нас уже что? Скоро и ножки придется отбросить. И вперед ногами будет выносить уже. Да? А кто только начинает, а кто-то продолжает. И чего? Владыка говорит, идите, как по новой планете. Значит, каждому выходит нужно нам идти по жизни, как по новой планете. Удержите в памяти лишь прекрасное. Вот с ним идите. А если прекрасного у человека нет ничего, или мало его, где взять? Чего там думать-то? Придумывать ничего не надо. Открыл учение, и там столько ни в сказке сказать, ни пером описать. Помните, не допускайте умаления на пути, где Христос прошел с трудностями, где Будда направил стрелу на север, предрекая будущее. Не допускайте умаления. То есть то, что сделал Христос, сделал Будда, то есть что-то грандиозное, великое они сделали. Удумай, как лучше дать вам указания. Лучше не беспокоиться. Укажу, как технически производится наша беседа. Вы со мной представляете как бы треугольник. Ток энергии ударяет в колокол Николая Константиновича, спускается до солнечного сплетения и физическим ударом приподнимает престол. Затем через солнечное сплетение Урусвати достигает колокола и идет ко мне. В следующий раз ток идет через колокол Урусвати, наклоняет престол и следует через Николая Константиновича, и получается переменный ток. Ну, мы это не знаем, что такое, да? Кто идет? Куда идет? Ну, понятно, чего куда-то тут идет. Ток энергии. Придумать какие-то свои объяснения нельзя пока на собственной жизни это не испытаешь. Могут быть, как вы уже заметили, боли в желудке или приливы к голове. Но перемены то гораздо менее тяжелые, нежели многие другие средства. Например, одно из самых трудных осознаний – это осознание потенциала духа. Осознание потенциала духа – одно из самых трудных осознаний. Вот что-то мы осознаем немножко же, да? Что значит осознать что-то? Осознать. Ну, у нас сознание есть. А что такое осознание? Что-то, может быть, понять нашим сознанием, да? А в сознании всегда есть определенные ограничения, определенные возможности. Одно из самых трудных осознаний – это осознание потенциала духа. Нам была большая радость, когда Урсвати познала это осознание в полете в Америку. Знаете, как потенциал духа она осознала. Она, видимо, узнала, что, оказывается, такая мощь у ней. И у каждого из нас тоже, видимо, в потенциале что-то подобное есть. Да? Бывает осознание астрала. Но при этом остается ощущение телесных конечностей. Когда астрал, ну, там, полете в астрале, астральные какие-то еще там операции. То есть без телесных конечностей, оказывается, там не обойдешься. А тут, когда сознание потенциала духа, это все не нужно. Но нужно также знать полет духа, как зерна космоса. То есть о личности вообще не идет речи. Так, уважаемые братья и сестры, не устали еще? А? Молчат? Личности не восстают? А то могут встать. Ментал еще сохраняет какие-то признаки оболочки. Но лучистый дух может пронизать новые слои атмосферы. И в некоторых особенно быстрых случаях полет лучистого духа незаменим. Выделить его без всяких оболочек очень трудно. И никакие вмешательства не могут извлечь его из плотных оболочек. Но явление это незаменимо, как верный залог междупланетного сообщения. Ну, тут речь идет о том, чтобы уже покидать нашу личность. Личность. А личность у нас из чего состоит? Из чего состоит личность? Ну, вот физическое тело у нас, да? Энергетическое, астральное, то есть тело. Тонкое тело, ментальное тело. Вот четыре, да? Четыре. Вот эти четыре вида материи с разными подвидами. Там их много. И вот для того, чтобы духу выйти, надо что? Ни к чему из этих видов, подвидов, никакой привязанности быть не должно. А мы же даже не знаем, к чему мы и привязаны. Да? Толком. Не занимались этим вопросом. К чему мы там сильно привязаны? К чему наш дух привязан сильно? Наше сознание к чему привязано? Вот. Проблема. Для того, чтобы межпланетным сообщением заниматься, надо что? С личностью расстаться, ее здесь оставить. Сам полетел на другую планету. А кто полетел-то? Если личность здесь осталась, дух полетел, вечный и бессмертный. А личность в этих четырех оболочках здесь оставил. И что? Что это такое? Дух без личности. Мы не знаем. Так что если удастся извлечь дух из плотных оболочек, это явление незаменимо, как верный залог межпланетных сообщений. Лена Ивановна говорит, ну, она, видимо, летала тоже куда-то. Но я сравнительно мало что помню. Владыка ей говорит, это вопрос техники, но важна его возможность, то есть возможность летать. Ибо многие наши братья при многих достижениях лишены этой особенности. Она его спрашивает. Я знаю, откуда у меня эта возможность. От моего устремления к красоте. Да, отвечает владыка. Лишь устремление к красоте прокладывает путь. Вот для таких полетов, таких странствий. Даже скажу больше. Наше беспокойство за сестру Изар основано на том, что она не обладала абсолютным лучистым духом. Она улетела куда-то, и они ее потеряли. Между тем, огонь лучистого духа есть свет красоты космоса. Но лучистый дух, что это такое? То есть, видимо, он излучает все время. Светится и сияет, да? Лучистый, лучи. Лен Ван спрашивает, ищут ли ее сестру Изар? Можешь представить, как ищут? Много ли сестер обладает этим качеством? Мало. Ибо многие, многие с этим качеством уходят на другие планеты. То есть, как добиваются такого? Уходят. Когда можно найти сестру Изар, то можно найти новые волны межпланетные. И эти потоки могут сблизить новые миры. Эти потоки можно представить как некие пневматические туннели. По этим потокам лучистый дух может обращаться дальше слоев, наполненных космической пылью. Конечно, эта космическая пыль своим магнетизмом оказывает влияние на полет, ибо магнетизм уже принадлежит к области духа. Только преодолев магнетизм, можно выйти за пределы Солнечной системы. И к этому Урусвати имеет особые способности. То есть за пределы Солнечной системы она может. Если это воплощение Матери Мира, а звезда Матери Мира – это Сириус, то есть Урусвати, Лен Ван, это воплощение Матери Мира нашей галактики. Конечно, она, естественно, может выходить и летать за пределы Солнечной системы. Новые миры, конечно, выше Земли, и потому мы не можем осуждать могущих проникать туда, в новые миры, которые выше Земли находятся. Могут быть помощи оттуда. И были примеры, такие как Христос и Будда, они пришли с других планет, но не говорят нам, с каких звездных систем они пришли. То есть, как пример, вот Владыка говорит, были примеры помощи оттуда. Христос пришел откуда-то, из другой звездной системы, и Будда тоже. Можно ожидать больших результатов в будущем даже. Повторяю, особые способности к сообщениям очень ценятся. Свет зерна духа не может часто проявляться в земной обстановке. Но самый факт его важен, ибо он указывает на путь эволюции. И только чувствуя красоту и мужество, можно идти к этому назначению. Этот владыка рассказывал нам о сестре Изар и о том, что полеты. А Елена Ивановна здесь добавляет, мужество родится из любви и сострадания. А владыка добавляет, и сознание космоса. Устремимся к двум задачам космической эволюции. Ну, эволюция имеется в виду нашей Солнечной системы, нашей планеты, видимо, поскольку все это взаимосвязано. Так устремимся к этим двум задачам. Первая задача – построение новой страны под звездой Матери Мира. Новой страны. А вторая задача – контакты с дальними мирами. Так и начнем новую жизнь по этому великому пути. Значит, новая страна на этой планете под звездой Матери Мира. Значит, старое должно быть все уничтожено, разрушено. И сейчас разрушение должно нарастать. Все рушиться должно. Вся эта гнилая материальная цивилизация, все эти строения, песочные кучи, которые понастроило здесь вот это человечество с детским уровнем сознания, То есть с детством надо расставаться уже. Ну, человечество это в детском состоянии, если кучу строит, из-за барахла друг друга убивает. Вот остатки этого капитализма, который оставил сатана нам, империализма, сатанизма, все это должно быть уничтожено. Каким образом? А капитализм должен еще больше звереть, еще должен быть в капитализме. Мало просто капитализма, он должен еще быть в капитализме. Звереть еще больше должен он. Это так называемая тактика Адверза. То есть, когда сам капитализм не хочет исчезнуть и уйти, оставить, значит, нужно что? Дать ему озвереть до абсурда. До абсурда, понимаете? Вообще трудно представить. Но сейчас они звереть будут. А поскольку уже вся планета разворована, растащена этими гадами, их там несколько тысяч на планете, этих тварей, они сейчас рвать друг друга будут. Что? А мы с вами что? Будем только это... Там куда-то по углам прятаться, лишь бы нас не хлопнули нечаянно, не пришибли. Так будем себя вести? Или как владыка говорит? Вперед, шествовать! Он где говорит, как поймаешь, царское шествие должно быть. Торжественно, флаг в руки. Какой флаг? Трехцветный, да? У кого? Ну, он вообще-то символичный довольно флаг. Значит, внизу красный, это самая низшая область царства материи. А синий – это уже, так сказать, переходное к состоянию света. Это вот та духовность примитивная у нас, вот, понимаете? А белый – это уже цвет совершенства. Совершенство. Майтрея душу свою полагает за общее благо. Мои ученики положат основание общины мира. Сосуд тончайший наполнит землю явлением чистым дальних миров. Дальних миров. Умели уйти из ада. И ушли лучше, чем можно было думать. Из ада ушли. Теперь умейте кончить этот кусок пути. То есть у нас остался кусок пути. Теперь для вас, которых считаем полно преданными. Будда показал, что монахи, отказавшиеся от собственности, лучшие люди. Христос дал завет общины. Майтрея есть осуществление общины. Община, конечно, является условием прихода Майтреи. Конечно, не надо думать, что весь мир может стать немедленной общиной. Но Майтрея есть завоеватель, и противники будут поражены в щите своем. То есть защищаться им будет нечем. Христос нашел лишь 12 рыбаков. Значит, Христос в свое время нашел 12 рыбаков. Смотрите, а в наше время владыка что найдет? Дальше здесь рассказывается. А теперь возьму, если тогда ему удалось найти, а Христос же он, а теперь возьму умученных явлением явной пошлости. Вот этих умученных возьму. Если он тогда взял рыбаков только, а сейчас вот такие будут. Умученные явлением явной пошлости. И еще другие, умученных смертью духа. То есть много же вокруг, у кого дух умер. Вот такие будут мучить остальных, у кого дух еще не умер. Умученных самомнением глупых. Глупые же все самомнительные очень. Умученных ветхостью предрассудков. Умученных, умученных, умученных приду поднять. Скажите, Майтрея идет, Шамбала идет. То есть вот кого, если там 12 рыбаков, то здесь. Пятый раз, из нее 5 вот таких вот. Как у нас насчет умученности явной пошлостью? Чувствуем умученность или нет? Или умученных смертью духа вокруг же мертвецы? Но они очень шустро быстро бегают в поисках того, что их убило. Дух их убил. Материальные формы убили. Умученные самомнением глупых. Умученные вязкостью предрассудков. Вот таких он возьмет. Как тогда взял Рыбакова 12. Ну и на этом мы, наверное, с вами закончим.